Помните, мы с вами проходили такие добродетели, как терпение, смирение и так далее. А теперь мы с вами начнем с другого конца. Мы будем говорить о тех страстях, о тех пороках и грехах, которые не дают в нас развиться добродетелям. Это те страсти, которые отравляют нам с вами жизнь. И вот одна из таких, пожалуй, самых распространенных страстей – это раздражительность и гнев, которые отравляют любое наше с вами благодушное состояние и превращают в скорбь, которые в сердце и в душу водружают уныние, отчаяние, ропот на Бога, ропот на жизнь, недовольство окружающими и так далее. То есть вот эта отрава, которая больше всего действует в человеке, но на которую меньше всего обращает внимание, меньше всего с нею борется. Многие просто даже не замечают своего раздражения. Слышали, говорят, ты мне настроение испортил. Человек впустил в себя раздражение и говорит, ты меня испортил. Так вот, если мы с вами научимся различать в себе, что такое раздражение, что такое гнев, что такое негодование, если мы вооружимся тем оружием, которое святые отцы рекомендовали, то в очень скорое время мы с вами при определенных затратах духовных трудов придем в такое состояние, что избавимся от раздражения, от гнева, от негодования. Вот сейчас, если спросить, ну вряд ли здесь найдется три человека, которые скажут правильно, что такое негодование. И еще много таких понятий, о которых мы не имеем представления, которые у нас в обиходе. Мы смутно представляем себе, что это такое вообще. И это наша с вами беда. Потому что если не знаешь явления, то, естественно, не знаешь, как с ним и бороться. Естественно, будешь постоянно от него страдать. Но вот если человек не понимает, почему у него там болит ниже ребер, а у него там язва, а он не знает, у него болит и все. А вот если проверили врачи, сказали, язва у тебя, пожалуйста, потребляй это лекарство, и у тебя все пройдет. Действительно проходит. Вот так у нас с душевной язвой, которая нам наносит грех. Эта тема у нас с вами сегодня не будет исчерпана. Она у нас продолжится. И замечательно, что она у нас с вами перед началами каникул. Вот хотелось бы, чтобы мы с вами в течение каникул поработали над собой, и придя уже осенью, мы бы с вами не раздражались, не гневились, не негодовали и таким образом украсили свою жизнь. Так вот, святые отцы указывают, терпению, вот этой добродетели, которую мы с вами разбирали, противополагается малодушная скорбь среди несчастий, которая обнаруживается по отношению к Богу в безнадежности, ропоте, хуле и прочем. По отношению к самому страдающему, скорбь обнаруживается в том, что нетерпеливый безрассудную жестокостью мучит себя, предается унынию, которое расслабляет душевные и телесные силы. Итак, малодушная скорбь среди несчастий. Вот как только человек начинает предаваться скорбям, когда на него обрушиваются болезни, нищета и прочее. Это вот то, о чем говорилось в предыдущем докладе. О наших болезнях, о наших несчастьях. Насколько они душеспасительны. Вот если человек это видит, он не предается унынию и отчаянию. Если не видит, то он начинает в себе взращивать грех саможаления и, руководствуясь им, в нем возбуждаются такие страсти, как уныние, отчаяние, отсюда ропот начинается, жизнь плохая, все плохо, правительство не так управляет. Вот поставили меня, я бы там лучше управлял, получается. Вот это недовольство жизнью, правительством, соседями, женой, мужем и так далее. Вот это внешнее. А внутреннее человек, слышали, как святые отцы учат? Сам себя истязает. И вот эти слезы, когда человек приходит и плачет в храм, на исповедь или к соседям, и начинает плакать о своей судьбе, плакать о том, что его обижает дочка или сын, не понимая, что это грех его перед его глазами. Что вырастил, то и пожинает. И так далее. Итак, вот эти слезы, вот это душевное состояние, это самоистязание. То есть человек сам себя мучит. Один праведный пустыножитель, заметив, что больной его ученик частыми вздохами изъявляет нетерпение, сказал ему: «Немалодушествуй, сын мой, тело твое, изнуренное недугом, может быть спасительным врачеством для твоей души. Если ты по делам твоим подобен железу, то огонь страдания очистит тебя ржавчины. Если ты золото, то этот огонь придаст блеска твоей добродетели». То есть в любом случае, как болезнь, так и любое другое несчастье, будь то оскорбление, будь то бедность и прочее, оно нас очищает от всевозможных пороков и страстей. Не видя в скорбях спасительного промысла Божия, человек впадает в малодушие, даже в отчаяние, которое есть душевная смерть. Итак, отчаяние – это есть смерть для души, которая зачастую заканчивается и вообще земной жизнью. Потому что в минуты отчаяния некоторые заканчивают жизнь самоубийством. Помним, два самых опасных духа – это дух уныния, и с ним в паре ходит дух отчаяния. Дух уныния говорит: «Ай, все плохо, жизнь плохая». А дух отчаяния говорит: «Видишь веревку? Сразу все кончится». Не кончится, только начнется. Страдания только начнутся. Так вот, такой человек впадает в малодушие, пренебрегает благопристойными средствами к утолению печали. Еще раз, смотрите, как святые отцы подчеркивают. Есть неблагопристойные способы мнимого утоления печали. Помним, выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселей. Это заблуждение. Это отрава для души, на что и указывают православные исследователи творчества русских писателей и поэтов. Что происходит? Некоторые пытаются свое горе, или еще как принято сейчас называть состояние стресс, залить алкоголем. То есть пытаться неблагопристойным средством его утешить. Что же происходит на утро? Проблема как была, так и осталась. Ну вот поругался с начальником. Пришел домой и выпьем с горя. На утро проснулся. Как с начальником был поругавшись, так и остался. Ведь не примирился с ним. Мало того, когда выпил, язык развязался, и еще жене и окружающим на начальника наговорил кучу непристойностей, рассказал, какой он плохой, осудил и так далее. Еще массу грехов взял на свою душу. Плюс к этому добавляется еще физическое состояние, которое называется похмельем. Тошнота, головные боли и прочее. То есть человек вместо того, чтобы получить облегчение, он усугубил свои страдания и безысходность. Потому что употребившего алкоголь непременно сядет дух уныния и скажет: «Ну вот видишь, как все плохо. И дальше как жить? Уходи с работы» или прочее. А если бы наоборот, вот поругавшись с начальником, пришел домой, да взмолился за здоровье этого начальника, Да упал перед иконой с земным поклоном и сказал: «Прости, Господи, не я с ним поругался. Это я проявил акт непослушания тому, кого ты надо мной поставил, Господи, прости меня. Уже заодно это я должен просить у него прощения». Притом слезно: «Господи, укрепи меня, прости меня». И камень свалился с души. Все. Как только принято решение завтра прийти, во что бы то ни стало, подойти в первую очередь к начальству, сказать: «Прости меня, я действительно не послушался тебя». Ведь если что-то требует начальник по работе, он будет за это отвечать. Если он дал неправильное распоряжение, он за это ответит. Мы высказали свое мнение, если, допустим, какое-то наше действие может привести, скажем, к беде, к расстройству предприятия. Мы можем сказать: «Да, вы знаете, вот если я так сделаю, может такой результат быть». Но если начальник сказал: «Все равно делай», делаем, он уже отвечает на нас, ответственности нету. Еще раз. Видите, как святые отцы нам подчеркивают? Благопристойные средства – это пост, воздержание языком, помыслами, чувствами. Молитва – вот благопристойные средства. Так вот, человек пренебрегает благопристойными средствами к утолению печали, а других людей часто оскорбляет то подозрением, то ропотом и другие неприятности делает. Ведь сколько раз, обратите внимание, мы с вами говорим: «Это он нарочно сделал». Даже нам говорят: «Слушай, он, наверное, может быть нечаянно». Знаю я нечаянно. Он всегда так делает. То есть вот эта подозрительность, когда мы подозреваем человека в том, чего он, может быть, и в уме не имел, за собой тянет клевету. Помним, дьявол переводится клеветник. Вот на такой тяжкий грех нас толкает подозрительность. Поэтому мы с вами крайне должны опасаться вот таких в себе проявлений. Далее. Есть такая добродетель кротость. Мы с вами разбирали. Так вот, этой кротости противополагается раздражительность. Вот это чаще всего, что в нас возникает. Вот если мы с вами объективно заглянем в свое сердце и проанализируем хотя бы один день, то убедимся, что мы в день не просто один раз, мы многое количество раз впадали в раздражение. По поводу и без повода. Если мы его и не выражали наружно, ни словом, ни взглядом, то внутри, в сердце, вот это было трепетание, раздражение, недовольство чьими-то словами, поступком, погодой, чем угодно. Вот это раздражение, оно разрушает кротость. То есть, еще раз, мы с вами говорим сейчас о противоположных явлениях, тех, которые разрушают наши добродетели. Так вот, раздражительность, которая вообще означает беспорядочную досаду на других за оскорбление или обиду, по гордости, ну, потому что поступает не так, как нам бы хотелось. Такой элементарный пример. Вот один человек попользовался каким-то предметом, ну и положил его. А второй говорит: «Положи на место». Он говорит: «Положу, только чуть попозже. Вот сейчас я закончу и положу». И начинается: «Я тебе сказал, положи». То есть согласен, он же не возражает. Он положит, но не сейчас. Дальше начинается подозрительность и упреки. Говорит: «Ты всегда обещаешь, а потом не выполняешь». А это ложь. Человек иногда выполняет. А говорит: «Ты всегда». Это ложь и клевета. И дьявол записывает. У него там четко в карте обозначается. Каждое наше, каждое слово. За каждое слово придется отвечать. Об этом Господь предупредил. Итак, ведь от чего это возникает? Сказал человек: «Убери на место». Тогда уберу, мол, чуть попозже. Но потом все. Уберет потом. Но раздражение внутри возбуждает. Почему? По гордости. Почему? Я хочу, чтобы сейчас убрали. А потом вдруг не уберет. Ну а вдруг уберет. А мы уже негодуем. Мы уже раздражаемся. Почему? По гордости, не по-нашему. Вот сколько раз человек чистит элементарно картошку, ты, говорит, не так чистишь, потому что я по-другому чищу. Да? И начинается негодование, начинается раздражение. Это гордость. Подсказал, хочешь, я тебе покажу по-другому. Нет, ну, не надо. Кротость. То есть человек отказался, учись как хочешь. И нет раздражения. Кротость. А гордость говорит, ну как же. Итак, когда досада бывает соединена с одним неудовольствием на виновника обиды, то называется негодованием. А если присоединяется к тому желание мщения, то называется, собственно, гневом. Итак, если у нас возникает неудовольствие, просто неудовольствие на виновника, на человека, вот не по-нашему сделал, не так, как мы хотели. Говорим, я же тебе сказал, а ты по-своему сделал. Сколько раз так упрекали друг друга? Много раз. Так вот это уже есть негодование. То есть, когда мы просто распространяем свое неудовольствие на человека, на виновника наших бед. А если присоединяется к этому еще и желание мщения, вот я тебе устрою в следующий раз, то это уже гнев. Ну, помним, что гнев и негодование есть порождение ненависти. И таким образом человек становится человека-убийцей и будет истязаться на мытарствах, как человека-убийца. Потому что Господь сказал, ненавидящий брата своего, человека-убийца есть. Вот он только сделал по-своему, уже неважно, правильно, неправильно, он по-своему сделал. А мы стали человека-убийцей, потому что выразили ему свое негодование, даже если не вслух. Даже если внутри вот это негодование не удовлетворение. Кстати, оно чаще всего бывает внутри. Потому что наружу мы себе позволяем, как правило, только когда это касается близких, а близких мы чем угодно можем. Мы любые помои на голову. Того, с кем из одной тарелки едим. С кем одну постель делим. Вот тут мы уже все. Что на сердце, то на языке. Без зазрения совести. Начальнику такое не скажешь. Может плохо кончиться. На начальника мы, как правило, внутри негодуем. Священника не укоришь, не обругаешь. Есть такие, но мало. А в основном на священника негодует внутри. Недовольство – это негодование. А если еще, подожди, я вот епископу скажу. Это уже мщение, это уже гнев. Это уже не просто человеку убийство. А это убийство слуги Божьего. Почему мы столько времени остановились на негодовании и гневе? Чтобы мы с вами прочувствовали и, начиная с этой минуты, наблюдали за своим сердцем. А какое чувство коснулось его? Есть ли малейшее раздражение, то на мгновение выльется в негодование, недовольство человеком. А дальше последует гнев, желание отомстить. Вот посмотри, я тебе то же самое сделаю. Вот как минимум. Или так. А что, если я тебя так сделаю? Понятно, говори. Так это есть мщение, это месть. Я тебе тоже сделаю. То есть отвечу на зло злом. Это свойственно язычникам. Христиане же в таком случае, как только почувствовали малейшее приближение вот этого чувства раздражения, начинают усиленно молиться, «Господи, прости мне! Господи, не накажи никого из-за меня грешного! Справедливо мне это! Помяни меня, Господи, во Царствие Твое! Я все это заслужил! А этот человек мой благодетель!» И так далее. То есть любые формы молитвы самоукорения, они возбуждают в сердце кротость и гасят раздражение. И дальше уже не дают развиться гневу, то есть желание отомстить тому, кто нам устроил неприятность. Вот хочется еще раз напомнить, сколько раз мы говорили об этом. Некий брат, живя в общежительном монастыре, часто побеждался гневом. Сказал себе, пойду в пустыню, может быть, там, не имея с кем ссориться, успокоюсь от страсти. Вот сколько раз доводилось слышать, когда люди говорят, вот уйти, никого бы не видеть. Ну, думаю, сейчас уйду, никого не вижу, успокоюсь. Вот закрыться бы где-нибудь мне. Прелесть это. Это заблуждение. А говорят, а как отшельники уходили и закрывались? Да какими другие чувства руководили? Они закрывались не потому, что их люди раздражали. Не потому, что они испытывали неприятность от общения с людьми. Они закрывались по любви к одному только Богу. У них такая была любовь к Богу, что только с одним Ним они хотели общаться день и ночь, что они и делали. Мы с вами не в состоянии к такому богообщению. Не в состоянии мы круглосуточно стоять с вами на молитвы. У нас не хватает ни духу, ни навыка. Они по любви туда уходили. Это как монашки не от тяжелой жизни уходят в монастырь, а по любви к одному Богу, а не невесты Христовы. А если человек говорит, глаза мои не видели, вообще не хочу никого видеть, вот закрыться бы. Простите, это совсем другие чувства у него в сердце. Так вот, решил он, что ни с кем не будет там ссориться. Стал жить один в пустыне. Однажды он наполнил водой сосуд и поставил на землю. Сосуд внезапно опрокинулся. Так случилось и на второй, и на третий раз. Монах рассердился, схватил кувшин, ударил об землю и разбил. Придя в себя, понял, что враг поругался над ним. Тогда он сказал, вот я один, однако побежден страстью гнева. Возвращусь в монастырь. Видно, везде нужна борьба с самим собой. И терпение, в особенности же, помощь Божия. Вот о чем мы забываем. Мы пытаемся своими силами справиться со скорбью, со своими страстями, с раздражением. Невозможно своими силами. Бога надо призывать. Господи, помоги. Господи, не дай мне впасть в раздражение. Господи, не дай породиться гневу. Почему я еще раз напомнил про этого монаха? Невозможно. Закроемся мы в квартире, подойдем к крану, а вместо горячей воды будет и холодная. И мы начнем негодовать. А потом вода вообще прекратится на некоторое время. Ее отключат, там сосед будет врезать счетчик. В тот момент, когда мы начали стирку. И у нас снова будет негодование. И что угодно, столько враг причин придумает. У нас подгорит. У нас сбежит из кастрюли. И мы будем негодовать. И мы будем раздражаться и гневиться на ту же кастрюлю. Дальше на свою жизнь. То есть ропот на жизнь, это ропот на Бога. Полный набор. Итак, вот здесь, в мире, в соприкосновении с теми, с кем Господь нас вводит в соприкосновение, мы должны воспитывать в себе кротость и бороться с этим явлением, как раздражение и гнев. Теми орудиями, которыми нам рекомендуют бороться святые отцы. Один брат, разгневавшись на другого, встал на молитву, прося, чтобы Бог дал ему долготерпение в отношении к брату, и чтобы искушение это прошло без вреда. В это же самое время он увидел дым, исходящий из своих уст. Вместе с тем прошел и его гнев. Вот для чего нам святые отцы приводят вот этот случай из жития святых. Чтобы мы воочию зрели, кто пребывает в нашем сердце, когда там ютится и хозяйничает гнев. Видимым образом дьявол вышел через уста. Вот этот бес гнева вышел, и он получил освобождение и облегчение. Вот в следующий раз, когда у нас будет возникать раздражение, и не приведи Господи, будут возникать чувства отмщения, если не самим, то ну Бог ему воздаст. Бог тебе еще покажет. То есть карой Божией. Грех пугать человека карой Божией. Мы Божье промысло не знаем. Это смертный грех угрожать карой Божией. А если не вслух, то внутри у человека появляются такие помыслы. Так вот, когда у нас будет возникать раздражение, будем помнить, что мы открываем двери дьяволу реально. И если гнев там появился, значит уже без сердца. уже он обладает нашей душой. Значит, вот стал на молитву и стал просить: «Господи, освободи меня и дай мне жить в мире». И дьявол отошел. То есть, чтобы мы с вами представляли, что это не безобидно раздражаться и гневиться. Это открывать двери для входа в сердце, в наше тело беса. Вот святые отцы и подчеркивают, что особенно страшно смотреть на человека, пришедшего в ярость, когда он кипит гневом, шумит и походит на беснующегося. Всякий гнев, чем сильнее, тем вреднее для нас самих и для других. Гневиться себе дороже, вредит телесному здоровью, расстраивает благосостояние, по отношению к другим от него происходит ненависть, вражда, зложелательство, ссоры, поношения, обиды и даже драки и убийства. И вот рассмотрим такой пример. Были два брата по плоти и по духу. Являлись они монахами. Против них казнодействовал дьявол с целью разлучить их. Однажды к вечеру младший брат засветил лампаду, поставил на подсвечник. По злому действию демона подсвечник упал, лампада погасла. Лукавый дьявол устраивал повод к ссоре между ними. Старший брат вскочил и начал бить младшего. Тот упал ему в ноги и уговаривал своего родного брата: «Успокойся, владыка мой, я снова засвечу лампаду». По той причине, что он не отвечал гневными словами, лукавый дух, будучи посрамлен, тотчас отступил от них. Вот смотрите, два монаха, казалось бы, люди духовно гораздо выше стоящих нас с вами. Те, которые с утра до ночи только тем и занимаются, что наблюдают за своими чувствами, помыслами, за своими грехами и искореняют их постом, молитвой, воздержанием и так далее. И вот такое безобразное явление. Один монах бьет другого. Трудно себе представить, но такие явления действительно реально существуют. И в наше время. Иначе бы не было дьявола. Иначе бы монашеским подвигам не было никакой цены. Но вот одни при этих же условиях не вступают в драку и получают венец. А другой вступил в драку и приобрел опыт, и один, и второй. Один смиренно стал кричать: «Брат, прости, зажгу!» И сатана отошел. Они примирились. Понятно, что второй упал в ноги и сказал: «Брат, прости меня». Оба покаялись, и брат посрамлен. Одним человеком посрамлен. Примирились, оба посрамили. И приобрели урок, что в следующий раз надо терпеть друг друга. Вот такие явления может возбудить дьявол. Еще раз, если не кулаками, то мы убиваем ненавистью. Вот это уж каждый из нас неоднократно совершает, буквально вот от исповеди до исповеди. Многократно мы испытываем раздражение и неприязнь к человеку. Значит, становимся человек-убийцей. Еще раз, почему мы разбираем с вами эти явления? Потому что многие, просто не понимая, не видя, что в них происходит, вот приходит на исповедь, спрашиваешь: «Каешься, что злопамятный?» «Нет, говорит, я не злопамятная». Спрашиваешь: «Обижаешься?» «Да, обижаюсь». Так это и есть злопамятство. Ходишь и помнишь, он тебе гадость сделал. Забыла, так обиды не было, правильно? Все. То есть человек находится в злопамятном состоянии, при этом себя видя мучеником. Меня обидели. Оказывается, злопамятный. Как только понял, что это злопамятство, начал бороться с обидами. Тут стимул появился. Не хочет человек быть злопамятным, понимает? Так и с гневом, и с раздражительностью. Раздражительный иногда и на Бога изрыгает ропот и хулу. А что всего хуже, почти всякий гневающийся считает свой гнев справедливым. Вот мы с вами затронули злопамятство. Вот тот, кто обижается, как правило, себя считает справедливым. Меня обидели, я жертва, а сам превращается в человека-убийцу, потому что злопамятный, помнит зло, содеянное ему, значит, становится человеком-убийцей. Вот так же и с гневом. Почти каждый, кто гневится, считает свой гнев справедливым. И даже когда начинает успокаивать, да успокойся, что ты меня успокаиваешь? Он заслужил этого, он еще и больше заслужил. Понятно. То есть человек считает себя справедливо гневящимся. Он такой и есть, он всегда так делает и так далее. Пошли обвинения и угрозы. Итак, вычеркнем из своей жизни вот это понятие, что мы с вами гневаемся справедливо. Есть случаи, когда гнев бывает на пользу. Мы с вами об этом позже будем говорить. Это гнев на свой грех. Но это тонкая такая духовная работа. Ведь можно так начать гневаться на свои грехи, что не остановишься. И закончится тем же гневом на жизнь, на обстоятельства, на самого себя, уныние, отчаяние и самоубийство. То есть может таким закончиться. Итак, любой наш с вами гнев на людей, на обстоятельства, на природу, на погоду, на что угодно, на предметы, любой наш с вами гнев несправедлив и неоправдан. Это погибель для нашей с вами души. Потому всякому особенно надо бдеть над собою, чтобы под предлогом справедливости не потворствовать одной страсти разнузданной природы. Хотя иногда по справедливым причинам возбуждался гнев. Во всяком случае, кто в гневе дозволяет себе колкости, злословие, тот явно показывает, что он водится недобрым духом. Для обуздания гнева советую заранее приготовиться к встрече тех случаев, при которых может возмутиться гнев, и стараться сдерживать его. Тут заранее знаем, что у нас на работе есть сотрудница, которая постоянно служит оружием в руках демона по попущению Божьему, которая постоянно нас раздражает и таким образом является нашей благодетельницей для того, чтобы мы с вами окрепли в кротости, в терпении, в смирении и научились не раздражаться и не гневиться. То есть есть такая благодетельница. Значит, с утра мы заранее перед работой настраиваемся. Вот мы сейчас приду, буду целовать ей руки, ноги, буду благодарить ее за каждое ее неприличное слово. То есть вооружиться заранее. Если такого нет, очень трудно. Когда врасплох захватывают, то трудно собраться. А если бы случилась внезапная вспышка, то надо стараться не произносить оскорбительных слов тому, кто подал повод к гневу. Таким образом, мало-помалу, при помощи Божией, можно привыкнуть хладнокровно встречать неприятности. Гнев надо подавлять размышлением о его вредных последствиях для нас и других. Это то, о чем мы сегодня с вами говорили. Как вспомнил, насколько себе дороже гневиться, тут же и присек. Апостол говорит, Иаков, гнев человека не творит правды Божьей, то есть не творит доброго дела, а зла причиняет много. Для укрощения гнева не надо дорожить никакими вещами, ничем земным, кроме добродетели. То есть для укрощения гнева нет ничего для нас ценного. Вот пример такой. Ава Исидор поведала себе. Однажды я пошел на торг продавать немного сделанных мною корзин. Заметив, что по поводу продажи во мне возникает гнев, я оставил корзины и бежал. Дальше Ава Иоанн поведал. Однажды я шел по скидской дороге со своим рукоделием. Встретившись с хозяином верблюдов и вступив с ним в разговор, я заметил, что словами его могу быть приведен в гнев. Тогда я немедленно бежал, оставив корзины. То есть гнев – это настолько тяжкий грех, настолько велика цена расплаты, что нет такой вещи вот здесь на земле, ради которой можно было бы оправдать гнев и дать ему волю. Нет такой. Ведь мы из-за чего чаще всего гневимся? Как только что-то испортили. Особенно если испортили то, что мы сделали своими руками. Вещь повредили или украли. Ладно, если она куплена. Но если мы еще своими руками, вот я старалась, а ты мне. Я стирала, а ты такое пятно посадил. И так далее. То есть нет такой вещи, ради которой можно было бы гневиться. Запомним для себя на всю жизнь. Пусть все сгорит. Пусть все сгорит, но гнева не должно быть. Ну, очевидно, мы с вами на этом закончим.